Часть третья. Война окончена. Глава 12. Предательство. Мэр Прентис стоял передо мной, вождь этого города, этого мира. Руки раскрыты, объятия ждут. Словно это и есть цена. И я буду платить? Один раз, думаю я, всего один раз, правда же? Один раз обняться и потом увидеть Тодда. Я шагнула вперед. Только один раз. И он меня обнял. Я постаралась не одеревенеть от прикосновения.
«Я еще не говорил тебе», — сказал он мне в самое ухо. «Но по дороге сюда мы нашли твой корабль там, на болотах. Мы нашли твоих родителей».
Я судорожно вздохнула и попыталась поскорее проглотить слезы.
«Мы достойно похоронили их. Мне так жаль, Виола. Я знаю, как одиноко тебе должно быть сейчас. И ничто, ничто не доставит мне большего удовольствия, чем если когда-нибудь в один прекрасный день ты смогла бы увидеть во мне твоего...»
Внезапный звук прошил насквозь этот рев. Клочок шума взлетел выше всего остального, чистый и звонкий, как стрела, нацеленная прямо в меня. «Виола!» — вскрикнул он, затолкав недоговоренную фразу мэру обратно в рот. Я попятилась. Его руки опали с меня, как... Я обернулась. На площади, весь в солнечном свете, верхом на коне, всего в каком-то десятке метров, был он. Он! Он! «Тот!» Я уже бежала к нему. Он так там и стоял, возле коня, почти упав с седла, держал руку под каким-то нехорошим углом, и весь его шум рычал «Виола!». А еще там была боль от руки и смятение. Насквозь всего вообще. Но мой собственный разум мчался к нему на всех парах, а сердце колотилось таким оглушительным барабаном, что ничего толком расслышать не получалось. «Тот!» Я добежала. Его шум распахнулся еще шире и обволок меня, окутал, как одеяло. Я вцепилась в него и прижала к себе, словно никогда, никогда больше не собиралась отпускать. А он закричал, потому что ему стало больно. Но все равно схватил меня другой здоровой рукой, схватил, прижал к себе. «Я думал, ты умерла», — шептал он мне в шею. «Я думал, ты умерла». «Тот», — твердила я и плакала. И единственное, что я еще могла твердить, было его имя. «Тот!» Он вдруг резко втянул воздух, и боль в шуме полыхнула так громко, что я чуть не ослепла. «Твоя рука!» «Сломана!» — выдохнул сквозь зубы он. «Ее сломали!»
«Тот?»
Мэр очень пристально смотрел на него.
«Ты что-то рановато вернулся!»
«У меня рука!» «Спаклы!»
«Спаклы?» — ахнула я.
«Выглядит скверно», — перебил мэр. «Нам нужно немедленно ее вылечить».
«Я отведу его к мистере Скойл», — встряла я.
«Виола», —
сказал мэр. «Виола?» — подумал тот. «С какой стати мэр так ее называет?»
«Твой дом исцеления слишком далеко, чтобы тот мог дойти до него вот с такой раной».
«Я пойду с тобой». Я даже не взглянула на него. «Я учусь на целителя».
«Ты что?»
Боль завывала, как сирена, но он все равно недоверчиво переводил взгляд с меня на мэра и обратно.
«Что происходит? Откуда ты зна...»
«Я все тебе объясню».
Мэр взял его за вторую руку.
«Как только мы поправим твое здоровье».
Дальше он повернулся ко мне.
«Приглашение на завтра в силе. Тебе пора на похороны».
«Похороны?» Вскинулся тот. «Какие похороны?»
«Завтра», — твердо повторил мэр и потащил Тодда прочь.
«Погодите», — начала я.
«Виола!»
Тодд вырвался из схватки мэра, но потревожил сломанную руку. И боль швырнула его на колено. Такая громкая, острая, ясная у него в шуме, что даже марширующие на площади солдаты замерли и обернулись. Я кинулась на помощь, но мэр остановил меня властным жестом.
«Ступай!»
«Нет». Этот голос не приглашал к обсуждению.
«О Тодде позабочусь я». Похорони свою подругу и оплачь ее. Тодда увидишь завтра вечером. Он будет как новенький».
«Виола», — снова сказал Шум и подавился рыданием. Боль была такой тяжелой, что он, наверное, и говорить-то уже не мог. «До завтра, Тодд», — громко произнесла я, пытаясь пробиться сквозь шум. «Мы увидимся завтра». «Виола», — но мэр уже уводил его от меня.
«Вы обещали!»
— я крикнула ему в спину.
«Помните, вы обещали!»
Он обернулся с улыбкой.
«Помни о своем обещании».
«Я что-то обещала?» «Но они уже ушли. Так быстро, будто их здесь и не было. Тот жив. Мне пришлось согнуться впополам, опуститься на четвереньки и просто дать этой правде случиться. Тот жив. И с тяжелым сердцем мы предаем тебя земле.
Держи».
Когда священнослужительница закончила говорить, мисс Трискойл взяла меня за руку и вложила в нее горсть рассыпчатой земли.
«Брось на гроб».
«Зачем?» Я непонимающе уставилась на грязь.
«Затем, чтобы она была погребена нашими объединенными усилиями».
Она повела меня с собой, встала в шеренгу целительниц, выстроившихся у могилы. Одна за другой мы прошли мимо дыры в земле, и каждая кинула горстку сухой земли на деревянный ящик, под крышкой которого покоилась теперь Мэдди. Все старались держаться от меня как можно дальше. Видимо, никто больше не станет со мной разговаривать. Никогда. Кроме мистрис Койл. Потому что они винят в случившемся меня. И я себя тоже виню. Здесь собралось больше полусотни женщин. Целительницы, ученицы, пациентки. Вокруг цепочкой стояли солдаты. Как-то слишком много, гораздо больше, чем, по идее, нужно для похорон. Мужчин держали отдельно, по другую сторону могилы. Даже отца Мэдди. Его плачущий шум. Ничего печальнее я в жизни не слышала. И посреди всего этого я чувствовала себя только еще более виноватой, потому что думать могла на самом деле только о Тодде. Теперь, когда я не прямо с ним рядом, смятение у него в шуме стало яснее, крупнее. Только представить себе, как я могла смотреться в объятиях мэра. Друзья, не разлей вода, да и только. Да, я могла все это объяснить, но стыд от этого не унимался. А потом его увели. Я бросила свою горсть земли на гроб Мэдди. И тут на плечо мне легла ладонь мистрис Койл.
«Нам нужно поговорить». «Он хочет работать со мной?»
Мистрис Койл уставилась на меня поверх чашки с чаем. Мы сидели в моей маленькой спаленке. «Говорит, он вами восхищается».
«Вот, значит, до чего дошло».
Она подняла бровь. «Да, понимаю, как это звучит», вздохнула я. «Но слышали бы вы его?»
«О, думаю, я достаточно слышала от нашего президента, чтобы мне надолго хватило».
Я откинулась на подушку. «Но он мог бы, не знаю, силой заставить меня все рассказать о кораблях, а сам ни к чему не принуждает. Вообще...» Я отвела взгляд. «Даже разрешил мне завтра увидеться с другом».
«Что, с твоим Тоддом?»
Я кивнула. Ее лицо осталось непроницаемым, что твой камень.
«Надо полагать, теперь ты благодарна ему за это».
«Нет». Я потерла лицо ладонями. «Я видела, что делает его армия на марше. Своими глазами видела». Последовало долгое молчание.
«Но?»
Наконец произнесла мистрис Койл. «Но он повесит того, кто застрелил Мэдди». Я все еще на нее не смотрела. «Он казнит его завтра». Она презрительно хмыкнула.
«Что ему еще одно убийство? Такому человеку, как он? Что значит еще одна жизнь? Он думает, что это разрешит проблему».
«Как типично». «Он и вправду казался таким расстроенным?» Она искоса глянула на меня.
«Еще бы он не казался. Уверена, именно это ему и было надо».
Она понизила голос.
«Он у нас президент лжи, девочка моя.
Он так мастерски лжет, что ты не захочешь, а поверишь, будто это правда.
Дьявол, лучший краснобай на свете. Неужто мама тебя этому не учила?»
«Он себя дьяволом не считает», — возразила я. «Говорит, он просто солдат, который выиграл войну».
«Умиротворение».
Она пристально на меня поглядела.
«Вот как это называется. Политика умиротворения. Очень скользкая дорога».
Что это значит?
Это значит, что ты хочешь работать с врагом, что ты бы лучше присоединился к нему, чем побил его. И это самый верный путь к тому, чтобы продолжали бить тебя.
Но я этого не хочу!
Вскрикнула я.
Я хочу, чтобы все это прекратилось. Я хочу, чтобы это был дом для всех, кто сюда летит. Дом, который мы для себя искали. Я хочу, чтобы был мир и счастье.
Голос загустел. Это в него бросились слезы.
Я больше не хочу, чтобы люди умирали.
Мистерис Койл поставила чашку, положила руки на колени и устремила на меня тяжелый взгляд.
Уверена, что ты именно этого хочешь? Или ты на что угодно готова ради твоего мальчика?
Уж не читает ли она мои мысли? Потому что да, я хочу увидеть Тодда. Я хочу ему объяснить.
Мне совершенно ясно, что ты верна не нам. После твоей проделки с Мэдди, многие из нас не уверены, что ты такое уж важное приобретение. Скорее уж источник угрозы.
Приобретение, пронеслось у меня в голове. Она испустила долгий и тяжкий вздох.
Для протокола. Я не виню тебя в смерти Мэдди. Она была достаточно взрослая, чтобы самостоятельно принимать решения. И если она решила тебе помочь, значит, таков был ее выбор.
Мистерис Койл провела ладонью по лбу.
В тебе я вижу очень много от себя самой, Виола. Даже такого, чему сама не рада. Так что будь добра, знай. Я тебя не виню, что бы ни случилось.
Что вы имеете в виду, что бы ни случилось?
Но она больше ничего мне не сказала. Ночью у них было что-то под названием поминки. Весь дом исцеления пил слабое пиво, ведрами, и пел песни, которые любила Мэдди, и рассказывал всякие истории о ней. Было много слез, моих в том числе, отнюдь несчастливых, но и не таких печальных, как могли бы быть. А я завтра увижу Тодда. И это почти что теперь все в порядке, настолько, насколько сейчас что-то может быть в порядке. Я бродила по дому исцеления среди целительниц, учениц, пациенток. Они все разговаривали друг с другом. Никто не разговаривал со мной. Корин сидела отдельно в кресле у окна и выглядела как-то особенно мрачно. Она не желала ни с кем общаться с самой гибели Мэдди и даже отказалась сказать пару слов над могилой. Чтобы разглядеть, насколько мокрые ее щеки, нужно было сидеть совсем близко. Не иначе, как за меня все решило пиво, но она была такая несчастная, что я подошла и таки уселась рядом. «Прости», — начала я, но она вскочила, даже не дослушав одно это слово, и выбежала вон. Ей на смену явилась мистерис Койл с двумя стаканами пива в руках. Протянула один мне. Мы обе проводили глазами Корин.
«О ней можешь не беспокоиться»,
— заметила мистерис Койл, садясь.
«Она меня всегда ненавидела».
«Вовсе нет. Ей просто пришлось нелегко, вот и весь сказ».
«И насколько же нелегко?»
«Это пусть она тебе рассказывает, не я. Пей».
Я выпила. Вкус был сладкий, пшеничный. Нёбо кололи пузырьки, даже приятно. Пару минут мы просто сидели и пили.
«Ты когда-нибудь видела океан, Виола?»
— спросила вдруг мистерис Койл. Мне пришлось выкашлять немножко пива, которое пошло не туда.
«Океан?»
«В новом свете есть океаны», —
сказала она.
«Очень большие».
«Я родилась на космическом корабле», — покачала головой я. «Ну да, видела их с орбиты, когда мы летели сюда на разведчике».
«Значит, ты никогда не стояла на берегу, об который бьются волны, и не смотрела на воду, которая тянется от самых ног и уходит за горизонт, такая живая, синяя, колышущаяся. Больше даже, чем черное ничто, потому что океан прячет все, что в нем есть».
Она покачала головой. Лицо было совершенно счастливое.
«Если захочешь узнать, сколь ты мала в глазах Господа в сравнении с его замыслом, просто выйди на берег океана».
«Я до сих пор только реку видела».
Она чуть слышно фыркнула, не сводя с меня глаз.
«Эта река, знаешь ли, течет в океан. Он даже не так уж далеко. 2 дня верхом от силы. Или за одно утро в делимобиле. Хотя дорога так себе».
«Туда есть дорога?»
«Ну, от нее мало что осталось».
«Там вообще что-нибудь есть?»
«Там был мой дом».
Она села поудобнее.
когда мы впервые здесь приземлились. Тому уже 23 года. Маленький такой рыбацкий городок с лодками и прочим. Лет через 100 вполне мог превратиться в настоящий порт.
И что же случилось?
То же, что и со всей остальной планетой. Все наши великие планы в первые же 2 года пошли лесом. Дать начало новой цивилизации оказалось куда труднее, чем мы думали. Прежде чем ходить на 2, научись ползать на 4. Она отхлебнула пиво. Да и после временами приходится ползать, никуда не денешься.
И чему-то улыбнулась про себя.
Ну, оно и к лучшему. Возможно. Оказалось, что океаны нового света для рыбной ловли не годятся.
Почему?
Ну, рыба там в основном размером с твою лодку. Выплывает такая с глубины, смотрит тебе прямо в глаза и рассказывает, как она будет тебя есть.
Мистерис Койл тихонько рассмеялась.
А потом и правда ест.
Я тоже немного посмеялась, но потом живо вспомнила все события последних дней.
Мистерис Койл поймала мой взгляд.
«Но он все равно красивый», — сказала она.
«Океан. Красивее всего, что ты в жизни видела».
«Вы по нему скучаете?»
Я допила свое пиво. «Однажды увидеть океан, значит научиться по нему скучать», — вздохнула она, забирая мой стакан. «Давай я принесу тебе еще».
Ночью я смотрела сны. Мне снились океаны рыбы, которые собирались меня есть. Мимо плыли армии, а возглавляла их мистерис Койл. Мэдди протягивала руку и выдергивала меня из воды. Мне снился гром, который сделал только один громкий бум, но зато почти разорвал небо надвое. Когда я подскочила на звуки, Мэдди улыбнулась.
«Я должна его увидеть», — сообщила я.
«Так вот же он!»
Она смотрела куда-то мне за плечо. Я обернулась и проснулась. Солнце было совершенно неправильное. Я села. Голова была как булыжник. Даже глаза закрыть пришлось, а то все кругом колесом ходило.
«Это вот это и есть похмелье?» Громко осведомилась я у мира.
«Алкоголя в пиве не было», — возразила Корин.
Я рывком распахнула глаза и пожалела об ошибке, так как все поле зрения заполонили черные точки.
«Что ты здесь делаешь?»
«Жду, пока ты проснешься, чтобы тебя могли забрать люди президента».
«Что?»
— воскликнула я. Она встала.
«Да что происходит?» «Она тебя опоила. Джефферс в пиве. Плюс кривокорень, чтобы замаскировать вкус. Оставила тебе это».
Она протянула мне бумажку.
«Прочитать, потом уничтожить».
Я взяла. Это оказалась записка от мистерис Койл. «Прости меня, моя девочка, но президент тебе лжет. Война не окончена. Держись правильной стороны, продолжай собирать информацию, продолжай водить его за нос. С тобой свяжутся».
«Они взорвали магазин и скрылись под шумок», — сообщила Корин.
«Они что?» — чуть не взвизгнула я.
«Корин, что вообще происходит?» «Я говорила им».
Она не глядела на меня.
«Что они предают свой священный долг? Что нет ничего важнее спасения человеческих жизней?»
«Здесь еще кто-то остался?»
«Только мы с тобой, и снаружи ждут солдаты. Отвезти тебя к твоему президенту».
Она уставилась на свои ботинки, и только сейчас я поняла, какой гнев, какое бешенство пылает у нее внутри.
«Надеюсь, меня будет допрашивать кто-то не такой смазливый».
«Корин,
тебе придется начать называть меня мистерис Уайт».
Она развернулась и пошла к двери.
«Но это в том маловероятном случае, если мы обе вернемся сюда живыми».
«Они бросили нас?» —
пробормотала я, все еще не веря своим ушам. Корин лишь обожгла меня взглядом, дожидаясь, пока я соизволю встать. «Они ушли. Она бросила меня тут одну с Корин. Бросила меня здесь. А сама отправилась на войну».